אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם,
מי צ'יטאם את קניגי טרודי בעל סולמה, 66-я статья из Шамати, дарование Торы. На русском языке в синей книге это 163-я страница. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды бааль сулама, страница 580, статья 66 из Шамати, дарование Торы. Дарование Торы, произошедшее у горы Синай, не означает, что когда-то была вручена Тора один раз и больше не вручается. Ничто не исчезает в духовном. Ведь духовная категория вечная и непрерывная. Но лишь поскольку с точки зрения дающего мы непригодны для получения Торы, мы говорим, что ее дарование было прекращено со стороны высшего. Тогда как в то время при вручении Торы у горы Синай был весь народ Израиля готов к ее получению, как сказано, и собрались у подножья горы, как один человек с одним сердцем.
То есть, так же и сегодня, если мы будем готовы к этому, как один человек с одним сердцем, то так же, как это было тогда, это произойдет и сегодня. Мы тоже удостоимся того же самого состояния, называемого дарование Торы, потому что свыше, от высшего совершенства и вечность, ничего не изменяется. Постоянно, каждый день есть дарование Торы, как и написано. Но получение Торы со стороны Нижнего, к этому мы должны прийти в большой подготовке.
То есть весь народ был подготовлен тем, что у всех было одно намерение, одна мысль, только о получении Торы.
Что это значит? Так же, как и написано, я создал злое начало и Тору в качестве приправы, потому что свет, заключенный в нем, возвращает к источнику. То есть Тора является тем средством, которое исправляет нашу природу и приводит нас к выполнению заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это является большим правилом в Торе, то есть это является всем главным, самым большим, включающим в себя все остальное. И поэтому, если человек заинтересован прийти к выполнению этого правила «Возлюби ближнего своего, как самого себя», то ему необходима Тора. А иначе Тора ему просто не нужна. Откуда же мы захотим этого? Мы постепенно развиваемся на протяжении множества духовных ступеней, пока мы не приходим в наш мир. Через все остальные миры. И в пути мы проходим через разбиение, когда наше качество получения смешивается со свойствами Творца, являющимися отдачей, и эти свойства смешиваются одни с другими. И мы приходим в этот мир, когда, если в духовном у нас есть в мире бесконечности, в мире бесконечности правилом является отдача, а получение, наше свойство находится внизу, его не ощущает, потому что свет воздействует. И он полностью является отдачей, поэтому мы находимся там под полным управлением света. И тогда наше свойство получать находится в подавлении. А затем мы скажем, здесь есть 100% отдачи и 0% получения в действии. То есть в таком виде мы это ощущаем, то, что происходит. В действительности они равны отдаче и получению свет и кли. Они равны, потому что Творец создал кли с помощью света. Но свет властвует здесь. Свет властвует, и поэтому это состояние называется бесконечностью, эйнсоф, когда нет границы воздействия и управлению света. А затем мы спускаемся до нашего мира, когда здесь все наоборот. У нас есть 0% отдачи. а получение стопроцентное. Но получение, оно тоже такое маленькое, и оно очень ограниченное. Вот и все. А в пути мы тоже проходим через разбиение. В пути у нас есть особое действие, называемое разбиением. И в этом разбиении смешиваются свойства получения отдачи вместе. И тогда мы выходим в нашем мире в состоянии, в котором у нас развивается желание получать, и когда оно достигает состояния, когда ощущает, что не способно наполнить себя, тогда внутри него, из него раскрывается желание отдавать. Точка в сердце. И тогда мы стремимся с ее помощью достичь наполнения. У нас есть решимо из мира бесконечности, именно где мы и были наполнены. Поэтому в каждом, кроме того, что есть желание получать злое начало, но есть также и точка, которая тянет нас к чему-то близкому, к свету. И поэтому человек может развиться до состояния, когда начинает понимать, что он обязан исправить себя, с одной стороны, поскольку в желании получать ему плохо. Почему это называется злым началом? Потому что мне плохо. Я начинаю ощущать, что я не в состоянии себя наполнить. Это с одной стороны, а с другой стороны, может быть, мне будет там хорошо. Эта точка в сердце пробуждается и говорит мне, что когда-то в мире бесконечности тебе как будто бы было хорошо, и тогда я начинаю стремиться к высшему состоянию. Из этого человек приходит к Торе. Когда начинает понимать, что если бы он исправил свой эгоизм, свое желание получать, то в любом случае он удостоился бы лучшей жизни. С одной стороны, как будто бы это против логики, потому что же у меня есть, кроме того, что я получаю? А с другой стороны, разочарование от того, что я не мог себя наполнить, и моя точка в сердце, которая пробуждается и показывает, что есть нечто выше этого, они дают мне некое ощущение того, что в продвижении по направлению к отдаче там есть наполнение, там есть нечто хорошее. И тогда человек достигает такого состояния, когда я создал злое начало. Вначале это злое начало кажется таким, что мне плохо, а затем вообще я начинаю понимать, что получение является злом. Получать — это плохо. И тогда я создал Тору в качестве приправы. То есть прийти к тому состоянию, которое называется дарованием Торы свыше и получением Торы снизу, когда Творец и Творение свяжутся вместе в качестве двух ступеней. Он является дающим, а ты получающим. Между вами есть связь. Почему он является дающим свет, который называется Торой? Для того, чтобы исправить кли, которым называешься ты, и ты стремишься к этому. Поэтому от него приходит дарование Торы, а здесь находится получение Торы. Здесь должна быть... Здесь должен быть контакт между Творцом и Творением. И поэтому этого не происходит постоянно, поскольку от Творца это приходит постоянно, дарование Торы, как он и говорит вначале. Дарование Торы, произошедшее у горы Синай, не означает, что когда-то была вручена Тора один раз и больше не вручается, а после этого было прекращено дарование, как бы, свыше от Творца. Но ничто не исчезает духовно, ведь духовные категории вечные и непрерывные, но лишь поскольку с точки зрения дающего мы непригодны для получения Торы, то есть проблема заключена в нас, когда мы не способны ее получить, поскольку у нас нет кли, нет потребности исправить самих себя. Мы говорим, что ее дарование было прекращено со стороны Высшего. И поэтому внизу это лишь иногда. Да, пожалуйста.
Ну-ну. Если у нас есть полная власть света на 100%, то он аннулирует у нас право выбора.
Я не понимаю, что ты говоришь.
Вы сказали, что свет правит.
Если свет не дает нам свободы выбора, так нет смысла вообще нашему существованию, нет смысла в творении. Если бы у творения не было возможности выбора и самостоятельности, очень просто. Творец не играется, как ты, во всякие ненужные вещи. Но он создал творение, и творение называется нечто созданным вне его власти, и дал он этому творению возможность существовать самостоятельно. В этом весь вопрос. То, что ты не определяешь это состояние, то, что ты считаешь, что не считаешь, что ты свободен от него,
но это
другое.
Не я сказал, что свет правит на 100%. Вы написали 0 и 100.
Свет управляет на 100% в мире бесконечности.
А где же право выбора?
Ты что, находишься в мире бесконечности, что ты так говоришь? Я сожалею. Я не хочу просто так спорить.
Это не спор.
То, что ты там слышал, мы продолжим. Пожалуйста.
Эта строчка «Тогда как?» Тогда как при вручении Торы у горы Синай был весь народ Израиля готов к ее получению, как сказано, и собрались у подножия горы, как один человек с одним сердцем. То есть весь народ был подготовлен тем, что у всех было одно намерение, одна мысль, только о получении Торы.
То есть мы должны достичь состояния, когда мы нуждаемся в исправлении злого начала, нашей природы, которая является злой, мы определяем ее в таком качестве. Почему? Потому что она является полностью эгоистической, получение ради себя, и мы достигаем состояния, когда мы проверили, увидели и доказали сами себе, что эта вещь является непригодной, поскольку с ее помощью мы приходим лишь ко всяким бедам. И у нас нет недостатка, но лишь в одной вещи — достичь отдачи. Эта вещь непростая. Прийти к дарованию Торы свыше, то есть к раскрытию дарования Торы свыше, что означает к получению Торы снизу, потому что все идет согласно кли, это непросто. Человек приходит учиться, он вообще не знает, для чего он пришел. Он пока еще не может достаточно выяснить, в чем же заключено его желание. Мне просто хочется, у меня пустота такая, может быть, там что-то есть. Я что-то слышал, меня что-то притягивает. Всяческие такие объяснения. Мы даже не осознаем это, насколько, когда мы приходим без всякого выяснения, ясного такого, здорового. Таково начало пути. А затем тоже, когда мы приходим, нам говорят, что-то делать, там, послушать, учиться, попеть, попрыгать, мы тоже это делаем. Мы не знаем, что именно и зачем, как маленькие дети. Это не какой-то стыд, это не смешно. Просто так мы начинаем наше развитие, как маленький ребенок. Ты ему говоришь что-то, и он повторяет. Он не знает, что это. Ты ему показываешь, он тоже это будет делать, он не знает почему, потому что так учится. Это называется «из действий твоих познаю я тебя». А затем человек начинает вдруг все более и более ощущать. У него появляется понимание, ощущение хотя бы немного, понимает немножко объяснение, значение слов. Откуда это приходит? Это приходит лишь из-за воздействия света свыше. Он не знает, откуда это приходит, но вдруг он начинает немножко ощущать, немножко видеть за этими словами какие-то понятия, о чем здесь говорится. Вдруг они начинают связываться между собой в предложение. Вначале он вообще даже не понимал, как можно объединить эти слова в предложение, потому что ему это не казалось логичным, что это может стать таким вот или предложением, или даже статьей. И так он постепенно приходит к состояниям, когда находится в связи с материалом, с текстом, а свет пока что воздействует. Называется, что из состояния ло-лишма приходим к состоянию лишма, то есть человек постоянно изменяется в своих ощущениях, в своем понимании, за и против. Он проходит через всяческие крайние противоречивые состояния. Проходит много времени, пока он начинает понимать, что вообще требует от него изменить самого себя. Вначале он не понимает, что означает изменить самого себя, потому что в нашем мире мы не изменяем самих себя, мы изменяем наше внешнее поведение. Мы изменяем наполнение в нас, больше премудрости, больше разума, больше ощущений. Мы учимся всяким вещам, но наша природа, изменить ее, мы не знаем, что это означает. У нас нет вообще даже такого ощущения в нашем мире, что означает изменить природу. А здесь, через некоторое время, через большое количество времени человек приходит к состоянию, когда он ощущает, что у него нет выбора, и он обязан изменить свою природу. И снова это происходит лишь с помощью света, возвращающего к источнику, лишь с помощью света. Когда он учится в группе, он пока еще не связан с группой, но вот так. Как будто бы находится вместе с ними. Это достаточно для его уровня, чтобы все эти желания, такие же, как он, объединились со всеми товарищами. И свет в соответствии с их уровнем воздействует на них вот так. И тогда он начинает ощущать, что, видимо, нет выбора, надо изменить самого себя. Он начинает также ощущать изменения, происходящие в нем. Иногда он ничего не понимает, иногда вдруг начинает видеть и понимать более, чем прежде, и ощущать те вещи, которые прежде он не ощущал. То есть в нем возникает как бы новое творение. Он прежде не осознавал в себе таких изменений, а теперь начинает их осознавать, когда в нем раскрывается нечто новое, новое в сущности, не в разуме и в ощущениях, но нечто в его свойствах, вне естественных, то есть сверхъестественных, то есть выше его предыдущей природы. И из этого он начинает понимать, что необходимо превратить свою природу в нечто полное, полностью противоположное, то есть быть готовым подставить себя под воздействие высшего света, пусть сделает со мной все, что угодно, то есть просто отдать себя всего этому. И тогда он начинает приближаться к этой теме, к получению Торы, когда самым главным является то, чтобы пришел свет, изменил бы меня. Каким образом? Я сейчас не могу это определить, потому что это более высшая ступень, когда я не знаю, на что он меня будет изменять, но чтобы он меня изменил. Это называется, что он просто готов отдать себя полностью. И тогда он достигает состояния, когда для того, чтобы свет повлиял, он готов на все. Даже просто отказаться от самого себя, не принадлежать самому себе.
Второй столбец. А со стороны дающего нет изменений, и он всегда вручает Тору, как сказал Бальшем Тов, что человек обязан каждый день слышать 10 заповедей с горы Синай.
Что значит каждый день? То есть в каждом из состояний, в каждый день, на каждой ступени, в каждом новом состоянии он должен прийти к тому же получению Торы свыше, когда оно постоянно присутствует, ведь свет, высший свет действует свыше ступени на низшую, когда нижняя ступень приходит к тому, что она продолжает притягивать высший свет с более высшей ступени, называется, что она приходит к получению Торы. И высший свет, который на нее воздействует свыше, с более высшей ступени на нее, это означает, что здесь есть передача, дарование Торы. То есть у нас есть, скажем, 125 ступеней, гораздо больше, конечно, но главных 125, так есть 125 раз дарование Торы свыше и получение Торы. Так это происходит. Каждый раз, когда есть контакт между низшим и высшим, это означает, что со стороны высшего есть дарование Торы, со стороны низшего получение Торы. Свет, возвращающий к источнику, который изменяет кли нижнего, называется светом Торы. Я создал злое начало и создал Тору в качестве приправы, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику, поскольку на каждой ступени так это работает. Да.
Тора называется эликсиром жизни и ядом смерти. И как же могут быть одновременно два противоположных свойства в одном?
То есть Тора — это свет, который воздействует на желание. В соответствии с тем, готов ли человек к каким-то изменениям, свет может воздействовать на него как положительно, так и отрицательно. И поэтому это в любых силах природы мы видим, можно из атомной энергии произвести электричество, еще какие-то бесконечные вещи к добру, а можно создавать бомбы к самому большому злу, которое только возможно причинить. Так это в любой вещи сила энергии, сила света, она является лишь силой, а человеку дана возможность использовать ее или во зло, или к добру. В этом у нас и есть наш выбор. То есть у нас есть наша природа, есть свет. Воспользуйся им так, как ты выберешь. Если ты используешь во зло, ты почувствуешь зло, это постепенно вернет тебя к добру. Если ты заранее будешь использовать это к добру, то тогда ты сократишь зло. И между этими двумя вещами мы и реализуем свободу нашего выбора. Почему? Потому что если я продвигаюсь не с помощью страданий, что является ударами в моей природе, когда я учусь на воздействии света, на материю, но я хочу идти в преддверии того, что я получаю удары, и они меня обучают. То есть до того, как это материализуется в моей природе, я желаю как будто бы продвинуть себя к чему-то высшему, чем эта природа, понять разум Творца, почему именно так Он это сделал. Может быть, я постараюсь сделать это еще до того, как это материализуется во мне, то я просто начинаю умнеть еще до него, еще до его воздействия. И в этом заключен мой выбор. Именно в этом я становлюсь человеком, когда я приобретаю его разум, его знание, его замысел творения. То есть, когда же мы реализуем нашу независимость, свободу нашего выбора, когда мы идем с помощью веры в высшие знания, когда мы не ожидаем удара, который бы нас продвинул с таким вот уколом сзади, но мы самостоятельно с помощью группы желаем совершить шаг вперед. Группа, я использую ее в качестве внешней силы, но я использую эту силу для того, чтобы продвинуться. И тогда с помощью этого я строю себя в качестве Творца. В этом заключена свобода выбора.
Но знай, что мы не в состоянии ничего постичь сами по себе, а все, что постигаем, постигаем только из своих ощущений. А действительность, какая она сама по себе, нас совершенно не интересует.
У нас нет потребности к этому, это то, что он пишет, что это нас не интересует абсолютно. Может быть, это красивые слова, нас не интересует, это нас очень интересует, но интересует нас согласно потребности, ведь мы действуем лишь согласно потребности. Если у меня к чему-то нет потребности, нет кли, так я не знаю, существует ли это вообще, я даже не знаю вопроса о том, существует это или нет, если у меня нет этого в моей материи, потому что все находится в материи, вся реальность проявляется лишь в материи. Я не в состоянии знать, есть еще какие-то там ступени или миры. Если бы каббалисты не рассказывали бы мне об этом, а откуда они это знают, от того, что они постигли это? Ведь все раскрывается лишь внутри нашей материи, а вне материи мы не в состоянии ничего раскрыть. И поэтому та потребность, которая в нас присутствует, постоянно растет и взрывается. В общем-то, нам говорит о тех границах, которые мы можем постичь. То есть, все то, что мы когда-либо захотим постичь, мы постигаем внутри нашего кли, внутри нашей материи, и нам это дано постичь. Поэтому и Творец называется Бо-Уре, приди и увидь, потому что его мы постигаем внутри нашего кли.
Поэтому саму Тору мы не постигаем вовсе, а постигаем только свои ощущения.
То есть он хочет сказать, что свет мы не постигаем. Мы не знаем, что означает свет вне кли, но светом мы называем впечатление килим от чего-то, что на них воздействует. Так же, как и в любой вещи, я говорю, что там вода, тепло, холодно, тяжело, приятно, более или менее. В любой вещи я говорю лишь о своем впечатлении от чего-то, а не о самом явлении, которое находится вне меня. Вне меня я не в состоянии. Если я этого не ощущаю, у меня нет просто ни слов, ни определений. Мы же изучаем, что все буквы, они происходят от распространения света в келим, от дебина, за рамкин и малхут. Когда прямой свет и обратный свет, и все света, находящиеся в келим, они все являются наполнениями внутри кли, когда наша материя таким образом впечатляется. И лишь это. И не Творец вне кли, и не свет вне кли. Мы никогда не способны этого ощутить. Это уже называется его суть, ацмуто, в котором у нас нет никакого постижения. Мы даже не знаем, присутствует это или нет. Но просто согласно простой логике, мы хотим сказать, что есть нечто предыдущее нашим ощущениям. Это поэтому называем это его сутью. Нечто, находящееся вне наших ощущений, само по себе.
Вопрос Рафаэля из Зихрон Яаков. Как воздействует свет, возвращающий к источнику? Это объединение между товарищами. Без этого условия невозможно привлечь свет.
Мы еще не пришли к этому, но, конечно же, да. Мы можем продвигаться по ступеням лестниц от нашего мира назад до мира бесконечности по 125 ступеням. Мы здесь вот спустились и можем каждый раз продвигаться от ступени к ступени, от уровня к уровню, лишь при условии, что мы желаем быть подобными более высшей ступени. Я нахожусь на низшей ступени, и мне необходимо захотеть представить себя, уподобить себя более высшей ступени. Более высшая ступень — это та, где души связаны с большей силой, с большей мощностью между собой, чем на предыдущей, на нижней. Скажем, здесь мы связаны один, на одну 125, а здесь на две 125, пока не приходим, когда мы связаны полностью как один. Нету здесь никаких других премудростей. Таким образом, вот мы должны идти. И поэтому наша реализация в том, чтобы желать более высшую ступень со стороны Келим, заключается в том, чтобы я представлял бы себя, чтобы я давил бы на себя, чтобы я захотел бы быть более связанным с товарищами. С товарищами имеется в виду с теми самыми точками в сердце, с точками в сердце, какая есть и у меня. Когда мы хотим их связать все вместе, все эти самые точки, чтобы они стали бы как одно целое. Это и называется группой. Потому что группа — это объединение в одно целое, чтобы с помощью этого объединения в одно целое раскрыть Творца, поскольку каждый, он является большим эгоизмом, поэтому мы таким образом объединяем самих себя лишь в точках, которые у нас есть. А эгоизм каждого, мы оставляем его вне нас. И лишь эти самые точки мы объединяем вместе. И такое объединение называется группой. То есть невозможно в этом объединении находиться без эгоизма каждого. Но мы желаем оставить этот эгоизм вне этого объединения и быть связанными лишь вот в этих рамках, в рамках наших точек. И тогда, если мы преуспеваем выполнить этот эгоизм, у него тоже здесь есть своя роль. Он должен дать нам здесь помощь против себя самого, то есть мощь объединения, насколько я отталкиваю эгоизм, насколько он является большим. С той же самой мощностью я подталкиваю себя к объединению с другими. То есть эгоизм является той антисилой, но когда я работаю против нее, я давлю на свою точку, чтобы она объединилась бы с другими. Тогда выходит, что если мы постигаем в качестве и в количестве единство между нами в достаточной форме, то, что называется группой, то тогда при помощи этого мы уподобляемся Творцу. Но это равенство не приходит одновременно, но здесь есть также ступени. Достаточно, чтобы мы продвигались бы поступенчато от 1-125 до состояния единства. Творец не требует от нас, чтобы мы сразу же выпрыгнули бы и стали бы великими и особыми, как и он. Но он взращивает нас эгоистическое желание на 125 ступенях, и мы на этих 125 ступенях стараемся объединиться именно в точках нашего сердца. Пожалуйста, да. Сезар Валерий из Бразилии спрашивает, есть ли у нас сила изменить себя? Есть ли у нас сила изменить себя?
Я удивляюсь ему. Я его знаю многие годы, он спрашивает такие вещи. У нас сила? Ничего у нас нету. Мы просто тряпки. Мы ничто. Вот так Рабаш говорит. Вот ты сейчас тряпка такая же, как и я. Это большое дело. Я принимал это. Почему? Потому что только свет, он строит кли, исправляет кли, наполняет кли. От нас только потребность к этому должна быть. Изначально вся наша реализация через потребность. Как маленький показывает взрослому, я хочу этого, этого, этого. Как Творец говорит Моше, идем к фараону. Я ожесточил его сердце. И он сейчас раскрывается с помощью этих действий. Моше — это точка в сердце. А Творец ему говорит, посмотри, что я делаю с твоим эгоизмом. А от нас требует только наличие, скажем так, чуть-чуть желания, чтобы было. Да.
Все ощущают это зло. Так как и люди, которые не связаны в данный момент с Каббалой. Мой вопрос заключается в том, можем ли мы присоединить тех самых людей, потому что они сейчас ощущают зло, но они не связывают это ни с чем. Вопрос в том, можем ли мы помочь им связать это самое зло с тем самым источником, когда мы знаем, откуда это приходит и почему.
И да, и нет. Ты можешь рассказать человеку в течение многих часов, что зло это зависит от твоего эгоизма, ай-яй-яй, не стоит и так далее. Это ни в чем не поможет. Ты согласен, да? Полностью. Ну, хотя бы это. То есть мы видим это на себе. Что делать? Как ускорить время? С одной стороны, мы должны распространять и распространять. Ты видишь, насколько мы в это вкладываемся. Тонны денег, силы, времени. Что делать? На самом деле, основное распространение – это в нашем внутреннем желании. В этом мы все связаны вместе. Никто из людей в этом мире, ни один не свободен от меня. Ни один. Как я не свободен от них. Все мы связаны вместе в единую систему. Все мы, люди, находимся в единой сети связи между нами, и это внутренняя сеть, и то, что в желаниях, на всех уровнях происходит, это все влияет друг на друга. Поэтому, если мы между нами пожелаем объединиться, принять дарование Торы, вот это вот получить, и исправить себя, как пишет Бальсулам в конце предисловия книги Зор, это повлияет на всех других. Они называются народы мира. Все те, в которых эта точка еще не горит, они называются народами мира. Они захотят, они поймут, что-то есть в тех, кто тянется путем получения Торы к какому-то высшему состоянию, что есть в этом что-то. Он почувствует, что там, вот как ты пришел, как будто случайно, вот так же случайно вдруг он, каждый из них начнет чувствовать и понимать, там есть что-то, да, стоит услышать, и вдруг начнет как бы чует, что там что-то есть стоящее. Это внутреннее распространение, и оно является истинным распространением. Но пока между делом нам нужно и то, и другое. Но на самом деле распространение науки Каббала во всем мире, которое Бальсулам называется Шофар Машеха, Рог Машеха, это внутреннее.
Если я понимаю то, что вы говорите, мы, в общем-то, не должны идти по направлению к ним.
Должны. И во внешнем должны. В любом случае, мы находимся в мире материи. Он должен впечатлиться какой-то телепрограммой, клипом, интернетом, книжкой. Он обязан впечатлиться от этого. Ты обязан пригласить его на какое-то мероприятие, на конгресс, куда-то. Без этого невозможно. Это очень объединяет, это очень помогает, без всяких сомнений. Но в любом случае, истинное действие, оно внутреннее. Ты можешь сделать тысячу разных действий, но если в тебе не будет жить в тебе эта сила единства, ты не распространяешь ничего, ты распространяешь пустые страницы или картинки. Реклама — это реклама Творца, мы ее делаем. Это сила нашего единства.
В этом есть какой-то баланс между внешним, более внешним и более внутренним распространением?
Да, есть время более для этого или более для этого. Я бы сказал, что для начинающих, конечно, больше интерес и большие возможности во внешнем распространении. Это понятно. Они на это больше способны, хоть что-то есть в руках. Они знают язык, умеют сделать клип, что-то еще, но потом, а я думаю, мы сейчас как группа находимся на таком этапе, в начале такого распространения внутреннего, после телевидения, все-таки два года мы уже находимся на телеэкранах, по крайней мере в Израиле и во всем мире, мы сейчас должны передать внутренний посыл. А он не очень относится к этому, ко всем этим видам медиа. Они нам помогут в чем-то, но основной удар проходит между душами.
Поэтому сейчас мы читаем статьи Рабаши сейчас?
Нет.
Раскрытие.
Нет, не поэтому мы сейчас хотим выстроить систему, особую систему связи между нами, которая поможет нам создать единство и уберечь это единство. Но в любом случае невозможно без внешних действий. Вчера я вернулся из Америки, с Конгресса. Без этого невозможно. В любом случае приезжает 1000 американцев, большая часть новенькие, ничего не понимают. Открытый рот, открытые глаза, не понимают, что происходит. Ты видишь, 3 дня... И начинают и впечатляться, и чувствовать, и плакать, но вместе с этим и понимать. Этот контакт невозможно заменить ни на что. Мы все-таки находимся в мире материи.
Ахмед Салем спрашивает, как можно уменьшить сопротивление эгоизма и отдать себя полностью?
Это делает свет. Мы не способны. Я относительно моего эгоизма, кто я? Это фараон. Я ничто, я его раб. Я не способен сам сделать ничего. Только одна маленькая точка есть. Может быть, я хочу быть вне его. Может быть, сбежать от него из этого Египта, из-под его власти. Вы должны себе представлять эти ситуации внутренние в человеке. Он полностью во мне правит на 100%, в разуме и сердце, полностью, абсолютно. И только одна точка есть у меня, я ее должен найти. Не думай, что ты ее уже нашел. Ее надо определить, эту точку Моше во мне. И если я ее уловил, это как конец веревки, тогда я могу вытащить себя оттуда. А эгоизм остается, только я... Вот эта точка будет вне его, вне этой эгоистической системы. Но это нечто огромное. Мы видим на уровнях неживом, растительном, животном и человеческом. В человеке это правит на 100%. Но только в нас есть маленькая искорка. Ее надо определить. Определяют ее с помощью света. Мы сами по себе не способны. Нас приводят в группу, и тогда... Да?
Может быть ли такое состояние, когда Тора в качестве приправы...
К чему приправа? Приправа к чему?
Должно быть злое начало до того, как приходит к состоянию Торы в качестве приправы.
У меня есть огромный котел супа. Я прихожу, голодный, хочу есть. Вот я вижу полный котел. Жена ушла из дома, сказала, тебе там все готово. Прихожу, открываю, пробую ложку в рот. Меня буквально тянет вырвать. Почему? Нет соли, нет ничего. Ты не можешь есть. Ты обязан, чтобы внутри там было что-то, то, что превратит это варево в пищу, в еду. Без этого невозможно. Если ты достигаешь уровня человека, если ты находишься на уровне животного, ему не нужно ни соли, ни перца, ничего. Ты знаешь об этом? Просто хватает мяса, поедает, поглощает, пожирают друг друга без соли и перца, как говорится. Пожирает его. Так поступают животные. Человеку нужна приправа. Почему? Это из высшего корня. Без этого ты не способен есть. Это форма питания наша. Когда тебе нужна Тора, приправа, когда ты находишься на уровне человека, ты пробуешь вкус своей жизни, ощущаешь его через свою природу, и ты видишь, что этого ты уже не можешь переварить. Ты уже не способен, ты задыхаешься. Тогда ты требуешь. Если ты не требуешь, ты не получаешь этой приправы, она тебе не нужна. Да?
И второй вопрос.
Ты видишь, сыны Израиля бегут из Египта. Зачем бегут? Что, так, что плохого? Все есть. Но не достает чего-то такого, что мне не стоит. Ты знаешь, лучше смерть, чем такая жизнь. Я не способен. Мне нужна Тора. Поэтому бегут. Я убегаю из Египта, из своего эгоизма, который мне в сущности ничего плохого не делает. Он только оставляет меня на животном уровне, а я не способен. Я должен быть человек. Тогда я прихожу к выходу из Египта, получаю свет и начинаю исправление. Без этого большого хисарона ничто не произойдет, да?
Вы сказали прежде, что приходят к миру бесконечности вслед за, после 125 ступеней.
Но на каждой ступени это продвижение к этому.
Но вы сказали потом, что также и выше этих 125 ступеней есть еще ступени. Как же это идет все вместе?
Где это? Нет, может быть, я запутался, может быть, ты не услышал правильно. То, что ты сейчас сказал, этого не существует.
Это меня немножко запутало, потому что я знал, что есть 125, и вдруг я услышал, что есть еще что-то вне этого.
Кроме этого, есть Ацмуто, сущность Творца, которую мы не посягаем. Может быть, это ты имел в виду? Да, Давид.
Для того, чтобы поделить на части то, что вы говорили о внутренней связи между нами. Может быть, здесь есть люди, и я между ними, которые не связаны, не находятся в физической группе. Но сейчас вот зрители, насколько они в состоянии, они смотрят, пытаются постоянно смотреть по утрам и, может быть, приходят по пятницам. Сейчас они связываются с новой системой, которую мы строим в интернете, формат которой создает такое очень хорошее впечатление. Мой вопрос в том, достаточно ли этот уровень объединения, или же человек обязан находиться в физической группе, когда он... Потому что мы здесь приходим на собрание товарищей, объединяемся, отключаемся, насколько мы можем, насколько нам позволяет повседневная жизнь. Понимаете вопрос?
Я понимаю твой вопрос, я отвечаю так. Я думаю, на самом деле то, чего ты спрашиваешь, в источниках нет. Потому что в источниках не говорится о виртуальной связи. Авторы Зор не устанавливали связь ни через PC, ни через компьютер, не было у них.
Но мы продвигаемся.
Правильно, поэтому я говорю, я думаю, хотя раскрываются самые разные виды связи по телефонам, мобильникам, по блогам, по интернету и так далее, все это в любом случае не может быть надежным, вместо контакта между людьми. Ты не можешь все человечество усадить за одним столом или собрать в одном конгрессе, в одном зале. Это понятно, но я говорю, и сказал уже, как я уже вернулся вчера с конгресса в Америке, невозможно без этого пока, невозможно. Что делать? Это просто человек от этого впечатляется, получает контакт с другими, он чуть иначе это видит, он проверяет себя. То есть есть центр у нас здесь, вот этот центр. Есть центры практически в каждом большом городе Израиля. Мы проводим мероприятия здесь, проводим мероприятия во всех этих центрах. В шаббаты, в праздники, конгрессы дважды в год, телеканалы, интернет, блоги. Другие виды и формы нашей взаимной связи. Мы обязаны все это. И все равно нуждаемся в личном контакте. Невозможно передать все через телевидение. Даже через телевидение. Как-то надо иногда входить во впечатления физические. Мы находимся в мире, где ты должен пользоваться материалом этого мира. Никогда не видеть кого-то и ощутить его. Я не знаю. Я тебе скажу так. Сегодня, после столь многих лет, 20 лет, как умер мой учитель, и 12 лет я рядом с ним был до этого. Я уверен, без физического контакта, такого повседневного и много часов в день, я бы не смог от него что-то бы получить, не смог бы. Я всегда представлял себе иную картину, чем та, которая все-таки выясняется при личном контакте прямом. Я представлял нечто иное в моих фантазиях и воображениях. А вот так берут тебя и говорят, делай так или вот так. Не так, а вот так. И ты видишь. Я не знаю. Здесь есть так много вещей. Вроде бы, с одной стороны, что это так за материал? Но что с того, что я вижу твою физиономию или тело? Это вообще не имеет отношения к душе, ни к чему. Если мы вместе объединяемся в духовном, так мне важен цвет твоих глаз или то, как ты действуешь внешне по твоему характеру или еще что-то. Внутренняя часть — это внутренняя. И все-таки есть контакт физический такой на уровне этого мира, который мы не сможем избежать, перескочить. Да.
Нам необходимо думать о единстве, то есть те товарищи, которые в своих городах не создали групп. Скажем, я живу в Ришине, я там нет группы.
Так у тебя есть возможность приходить сюда раз в неделю, раз в месяц на конгресс, этого достаточно. Раз в неделю. Нет, этого недостаточно. Ты должен быть раз в день, ты должен быть на уроке. Но это ты можешь сделать и по телевидению, или через интернет раз в неделю. Это раз в день. Раз в неделю ты должен быть на Ишиват Хаверим. Так установили каббалисты в поколениях. Это еще с Раби Шимона. Я не знаю, может быть, еще и перед ним. То есть мы должны раз в неделю собираться и физический контакт между нами.
Это может удовлетворить, скажем, раз в два в неделю? Это достаточно?
Это удовлетворяет.
Да.
Продолжаем текст. Может быть,
мы находимся в строчке «Все наши впечатления». Поэтому мы знаем, что сама по себе Тора мы ее не постигаем, постигаем лишь ощущения. Все наши впечатления зависят лишь от наших ощущений. Поэтому, когда человек учит Тору, и Тора отдаляет его от любви к Творцу, конечно, такая Тора называется смертельным ядом. И наоборот, если Тора, которая учит человек, приближает его к любви, к Творцу, естественно, она называется эликсиром жизни.
Как же различить одно от другого? О чем ты думаешь? О себе или о Творце? На пользу себе или ради Него? Не может быть посередине, здесь нет компромиссов, или то, или другое. Это неприятно слышать, и как это не может быть, что нам обоим хорошо. Но нынешнее состояние пока мы, я и он не можем находиться в одном поколении. Очень просто, четко и ясно. Это различие очень четкое и понятное.
Но Тора сама по себе, без связи с человеком, обязанным ее постичь, считается как свет без кли, который абсолютно не постигаем. Поэтому, когда говорят о Торе, подразумевают ощущения, которые человек получает от Торы, потому что только наши ощущения диктуют нам окружающую действительность.
То есть Тора у нас, свет в нас, ощущения в нас, впечатления в нас, вибрации в нас, впечатления, некие раскрытия внутри нас, то, что происходит. Но не сама сила, которая приходит и в чем-то действует в нас, а только результат. Мы различаем только результаты в нашем материале. И результаты в материале мы называем светом. Да?
Когда человек работает ради себя, это называется лолишма, не ради Творца. Но из этого состояния лолишма, ради себя, человек постепенно исправляет, достигает состояния лишма, ради Творца. Поэтому, если человек еще не удостоился получения Торы, он надеется, что получит Тору в следующем году.
Но это при условии, что он действительно пользуется Торой, что он хочет исправить. То есть, снова, мы здесь должны различить очень понятно. В нашем мире есть очень большая путаница. Люди Торой называют все, что им вздумается. Заповедями они называют любую вещь, которую придумают, не определяя точных определений. Без этого мы путаемся, и поэтому мы находимся в том состоянии, в котором мы и находимся. У нас в нашем желании получать есть 613 желаний. Исправление каждого желания от эгоистического использования ради получения на использование ради отдачи, ради Творца, как мы сейчас говорили, одно из двух. Это называется выполнение заповеди. Если я исправляю каждое желание, которое изначально находится во мне ради получения, ради себя, себе на пользу, когда я его исправляю, чтобы это было ради Творца, это называется ради отдачи. Это 613 заповедей исправления. Мы исправляем наше желание, выполняем 613 заповедей с помощью света, который называется Тора. И все. Желание мое может быть для себя или ради ближнего, включая Творца. Изменение в нем от интра на экстра, изнутри наружу, вовне меня, это только с помощью света, возвращающего к источнику. Всего лишь вот это есть в природе, нету ничего, кроме этого. Поэтому не надо путаться. Я изучаю Тора. Что такое Тора? Что ты изучаешь? Для чего ты изучаешь? Что ты изучаешь? Изучать Тору — это значит изучать, как исправить себя, как быть отдающим, быть дающим, быть в любви к ближнему. Это закон всей Торы. Или, по крайней мере, не делай ближнему то, что ненавистно тебе самому. Мы изучаем. Но вот этих ступенях, в которых мы приходим к миру бесконечности, у нас есть две таких половины. Первая ступень называется Хафец Хесед, желает милосердия, Хафец Хесед, или уровень Бины. Это называется «не делай ближнему того, что ненавистно тебе самому». Это сказал мудрец Гилель тому, кто присоединиться желал. Таким человеком, Гером, называемся мы сами. Когда мы находимся на уровне нашего эгоистического желания, мы называемся Гер, человек, желающий присоединиться. А уровень, которого мы хотим достичь, это просто не пользоваться нашим эгоизмом. Это называется «не делай ближнему то, чего ты ненавидишь сам». Не приводи в действие свой эгоизм. Это первое условие. Это называется «возвращение от трепета». А потом есть следующий этап. Это называется «возвращение от любви». Пишем «любовь». Это уже «возлюби ближнего, как себя». Об этом говорил Гилель, а вот это, об этом в верхней половине говорил Раби Акива. Это два уровня. И все это только с помощью света, возвращающего к источнику. Мы это проходим. Конечно, в нас самих нет никаких сил. И тот, кто использует эту силу, внешнюю силу Творца, силу света, чтобы исправить себя, называется, он пользуется Торой как приправой, Торой как светом, Торой, которая является эликсиром жизни. А тот, кто пользуется этим не ради исправления себя, то для него Тора превращается в смертельный яд. Он становится более эгоистичен и не ощущает этого. И, к нашему сожалению, тут и там иногда кое-где мы такие примеры видим.
Но после того, как человек удостоился совершенства, обретя исправление ради Творца, ему больше нечего делать в этом мире, ведь он исправил все, чтобы быть в совершенстве намерения Лишма. Поэтому каждый год есть время дарования Торы, время, пригодное для пробуждения снизу и Тарута Делитата. Ведь тогда возбуждается время, которое раскрыло перед низшими свет дарования Торы. И потому есть пробуждение свыше, которое дает силы низшим произвести необходимые действия исправления для получения Торы, как это было тогда.
Условие не изменилось. И сегодня, если мы хотим получить Тор, ты должен прийти с хисароном, с потребностью. Как написано, вы хотите объединиться? Пожалуйста. Тогда свет придет и объединит вас. Но должен быть хисарон, потребность к этому. Это называется рывут, поручительство, которого требует. Если вы хотите объединиться как один человек с одним сердцем, я на вас воздействую. Я воздействую на вас светом, он вас исправляет. И тогда я сам наличествую там. Нохет спускается, Творец. Творец Нохет, Хатан. Он как жених, а Исраэль как кала, невеста. Жених и невеста. Тогда это происходит. Но хисарон, потребность к этому должна быть прежде. Давайте скажем так. Прийти к этому хисарону, прийти к этой потребности, вот здесь и есть наш свободный выбор. Вот здесь мы реализуем наш свободный выбор, единственный. Все прочее — это действие света. Да?
Гади из Израиля спрашивает, Шивот это является также праздником дарования Торы?
Дарование Торы, не получение Торы, дарование.
Состояние, в котором народ Израиля готов получить Тору из любви к товарищам. Какой шанс у нас достичь такого же состояния в этот наш съезд в Шавуот, в Кулану Яхат, все вместе?
Мы можем, я очень оптимистичен. Ну, во-первых, мы не можем понимать, как это происходит. Вдруг это раскрывать, как темнота, как казни египетские, как бегство, желание убежать от этого зла. Это в большой группе происходит. По мере нашего развития это не должно быть что-то нереальное. Нет, это очень... Мне кажется, что мы находимся довольно близко, достаточно близко к этому. И потребность хисарон, она очень... Чуть-чуть еще хисарона не повредит, но в сущности мы находимся в форме довольно продвинутой. И на этом мы переходим ко второй части.
Перед тем, как перейдем ко второй части, споем вместе песню.
שכל תא באיבריו חי בהשפעה בין אדם לחבריו יש רק אהבה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה המשבר העולמי כבר גלוי לכל אינו עניין גשמי, יש מה לאכול שברור הפתרון, אין יותר ברירה כל הדור האחרון חי בהשפעה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה החיים הם התנועה אל המטרה החוקים של הבריאה הם ההשפעה עתידו של העולם הוא הנתינה בין אדם לכל אדם יש רק אהבה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה